Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и молим Тебя, да явится обновляющая милость Твоя. Позволь нам, Дух Святой, сегодня проникнуть в глаголы вечной жизни. Подними нас в высоту для нас недосягаемую. Позволь нам углубиться в глубину глаголов Твоих и познать их, чтобы исполнить волю Твою. Мы молим Тебя, да будет елей помазания на головах святых Твоих во время этого богослужения. Мы будем поклоняться пред Тобою в радости наших сердец. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Евангелие Луки, глава 18, стих 15. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Вновь и вновь нам даруется привилегия приносить детей Господу. Не по простой традиции, хотя сама традиция, если она основана на Евангелии, она неплохая традиция. Но если она стала просто традицией, то она просто будет убивать вместо того, чтобы благословлять. Любое действие Божие не должно быть просто традиционным, оно должно быть вечно новым, живым и помазанным Духом Святым. Поэтому всякий раз, когда мы совершаем это, мы должны знать, что здесь происходит посвящение детей Богу, отдача их Ему на служение. Не просто, чтобы моему ребенку было хорошо в жизни и Бог благословил его. Нет, я отдаю его на служение Богу, чтобы Бог мог взять его и употребить так, как Он хочет. И всякий раз у святых появляется все больше и больше желаний к этому. Исследуя Священное Писание, я увидел, что Бог дает привилегию именно матерям приносить своих детей в храм. Не отцам, а матерям. Разумеется, здесь должен быть совет, и отцы не должны препятствовать, но инициаторами являются матери. Вы знаете, что когда Анна, мать Самуила, захотела отдать своего сына Господу, то ее муж Елкана не препятствовал ей. И когда Бог призвал Моисея на служение, вы знаете, что Сиппора, его жена, препятствовала Моисею. Она пошла с ним, но она препятствовала. Ее препятствие заключалось в том, что она не хотела обрезывать своих детей. У них было два сына, и она не хотела обрезывать их. И Моисей не противился ей и не говорил, нет, я муж в доме, я господин, и я произведу его сам. Если Сиппора сказала нет, то нет. И Слово Божие там говорит, Бог говорит Моисею, пойди и скажи фараону, отпусти сына моего, Израиль есть сын мой. Если ты не отпустишь сына моего, то я убью сына твоего. Практически Бог подошел к Сиппоре и хотел убить. Некоторые говорят, его, кого его? Речь идет о сыне. Он не хотел убить Моисея, он подошел к сыну, потому что жизнь сына была связана с Моисеем, и она это знала. И Бог сказал, если ты не отпустишь сына моего, то я убью сына твоего. Это относится не только к фараону, это относилось также к Сиппоре. И тогда она взяла нож и обрезала крайнюю плоть сына своего и бросила к ногам ангела, который встретил их на ночлеге в пустыне и хотел умертвить ее сына. И она сказала, ты жених, кровь у меня по обрезанию. Сегодня, когда Дух Святой особенным путем начинает проникать в семьи, и я обратил внимание, что он касается в первую очередь матерей. Они первые начинают заговаривать об этом с мужьями своими и просить их о том, чтобы посвятить детей, чтобы оставить эти традиционные возможности, которые у них были, и они просто выходили, не понимая, что они делают. И тот, кто благословлял, тоже традиционно благословлял. Не было этого глубокого посвящения, потому что в это влагалось либо просто какое-то спасение, которое уже даровано, и дети его имеют. Дети имеют спасение даром по благодати, потому что вы спасены. Но это не обязательно делать для всех. Но если у святых появляется желание это делать, то знайте, вы посвящаете их Богу, тогда вы должны говорить им все время о том, что они Назареи Божии, Назареи посвященные, на нем пребывает помазание. И сейчас мы будем молиться, разумеется, читая это место Священного Писания. Я прочитал, потому что у нас есть кандидаты, которые хотят посвятить своих детей. Это Володя и Лена, а также сестра Лия. Муж ее не здесь находится, но она хочет посвятить свою дочь Господу. Я попрошу сейчас вас выйти сюда с вашими детьми, и мы будем молиться, благословлять ваших детей. И во время этого благословения, посвящения, высокое помазание всемогущего Бога почиет на них. Я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться. Я прошу, протяните вашу правую руку, символ вашей правовой деятельности, что вы благословляете, и Иисус благословит их. Дорогой Небесный Отец, принимая Твое святое божественное полномочие и исполняя Твое повеление, да будут благословены сии родители пред лицом Твоим, принесшие детей своих посвятить в храм Твой, пред лицо Твое. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Нападут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да почиет вечное помазание Бога моего на голове Твоей. Да презрит на Тебя Господь и исполнит все благословения, посвящения в жизни Твоей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.
Мы пребываем всегда в одном, твердо помним и знаем, Господь любит нас и от бед нас хранит. В Него наша вера крепка, как гранит. И наш маяк светило всех светил. Ты нас ведешь в небесные высоты. Слава Тебе, Господь, Ты победил. Слава Тебе, Господь, Ты победил. И каждый из нас внемлет Божьему слову, желание там от Духа Святого, склоняя колени во славу Отца. Тебе распахнули мы наши сердца. О, наш Иисус, Ты лучше капель сока, и наш маяк светило всех светил. И нас ведешь в небесные высоты. Слава Тебе, Господь, Ты победил. О, чудный наш Бог, аллилуйя Тебе, Ты принял участие в каждой судьбе. Сегодня во славу Тебе хвалу Тебе воспоем. О, наш Иисус, Ты лучше капель сока, Ты наш маяк светило всех светил. Ты нас ведешь небесные высоты. Слава тебе, Господь, ты победил. Слава тебе, Господь, ты победил.
Второзаконие, 32 глава. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Так начинается одна из величественных песней, которая была воспета Моисеем. Как я говорил ранее, если это была песня, то Моисей получал свое откровение в буквальном смысле в музыке и в песне. Ему не просто были даны слова, ему была дана и мелодия. И он мог воспроизводить слова вместе с мелодией и научить народ израильский. Только в силу того, что мы читаем уже перевод, поэтому вся красота и величие этой песни может теряться. Но когда Дух Святой начнет опочивать на этих словах, тогда мы приобретем мелодию только в духе. Это будет не столько душевная мелодия, ласкающая, быть может, этот слух, сколько поднимающая дух на высоты. Учение Иисуса Христа, который говорил через Моисея, потому что Слово Божие говорит, что то, что говорил Моисей, это говорил Иисус его устами. Дух Святой был там, чтобы передать речь Иисуса и Его учение. Итак, здесь учение обращается к небу и обращается к земле. «Внимай, небо, и слушай, земля». Слово «внимай» – это «разумей». А слово «слушай» здесь приведено в смысле свидетельства. «Будь как свидетель». А слово «небо», то есть «внимай» – это «я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Конечно же, Слово Божие не обращается в данной ситуации просто к небу и просто к земле, к мертвой материи. Оно обращается к живым людям, находящихся в этих двух категориях. Есть люди, которые являются небом, и есть люди, которые являются землею. Есть люди, через которых мы получаем благословение. Конечно, это может быть и земля, и может быть небо, но есть благословение небес, прежде чем оно не придет на землю, то земля не даст своего плода, не даст своего благословения. И благословение небес всегда первичное благословение. И поэтому существуют определенные категории среди верующих людей. Категория первая, которая непосредственно от Бога получает свое благословение и передает его дальше, а те уже несут его дальше. И Слово Божие говорит: «Внимай, небо, и слушай, земля». Разумеется, когда я говорю о категориях, то каждому из нас хотелось бы войти в самую высшую категорию. И, конечно же, каждому из нас дана одинаковая возможность, всем одинаковая возможность, чтобы приблизиться к Богу. И эти возможности сокрыты в цене, которую мы заплатим за учение, которое услышим. Но люди готовы иногда платить цену без знания учения. Или, зная учение, не готовы платить цену. И то плохо, и другое плохо. Прежде чем платить цену, нужно всегда знать, за что мы ее должны платить. Прежде чем брать учение, нужно знать, работает оно или же не работает. Вы скажете, как я могу знать? Бог будет показывать Слово Свое, потому что Его Слово работает. Он говорит, польется, как дождь, учение мое. Вы знаете, что дождь, когда льется на землю, он никогда еще не возвращался назад, обратно, без того, чтобы не произвести то, для чего он послан. Если он попадает на землю, то он возбуждает злаки к жизни. Они начинают восходить и благословлять людей. Этим самым Слово Божие говорит, что оно, как дождь и снег, не сходит сверху и никогда не возвращается обратно. Оно исполняет всегда то, для чего оно послано. То есть, это слово навеки утверждено на небесах, и теперь оно льется, как дождь. и льется, как дождь, оно, разумеется, через тех людей, кому Бог дает это слово. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что от кого выходит это слово, тот является мужем. Обращаясь к категории, которую он называет женой, он говорит, разве от вас вышло слово или до вас одних достигло? Кто разумеет, да разумеет, я пишу заповеди Господни. Масса верующих людей не поняла слов апостола Павла, что он обращался не к обычным мужчинам и женщинам, он обращался к категории верующих людей, в которую входят и мужчины, и женщины. Он сказал, что те, от кого выходят слово, те имеют право говорить в собрании. От них выходит слово. То есть те, которые получают его от Бога, те и имеют право говорить. А те, которые не получили его от Бога, значит, они должны молчать. И где бы это ни было, люди все пытаются говорить. В основном, масса людей, которых я встречал, они пытаются говорить, Бог меня побуждает, Бог меня побуждает. Но вы знаете, когда побуждает Бог, то это служит к назиданию тела церкви, а не к ее расстройству. Не к назиданию какой-то группки, отделенной от церкви, которая противостоит всей церкви, а к назиданию церкви, тела Христова. И оно будет служить именно этим даром здесь. Вот это есть к назиданию. Потому что любой пророческий дар, то есть если мы получили от Бога и передаем, то мы пророки. Но любое пророчество в первую очередь служит телу церкви в увещание, назидание и утешение. Если есть какие-то другие формы обличения или еще какое-то вскрытие, то это не Дух Святой. Либо это человек предузнает, потому что человек может кое-что предузнавать, либо это нечистый дух, дух прорицания, который дает человеку откровение, и он думает, что это Господь. Но всегда, когда идет прорицание, оно никогда не служит к назиданию тела Христова. Но когда говорит Дух Святой, он всегда будет утешать святых. Он всегда покажет им, что есть надежда, есть у тебя будущность. Она не потеряна, в каком бы ты положении ни был. Он говорит, слушай и внимай, польется, как дождь учение мое, как роса, как ливень на траву. Здесь говорится о росе, о дожде и ливне. То есть роса – это не слишком обильная влага. Дождь – это обильная влага, ливень – это слишком обильная влага. И Слово Божие поставило, интересно, вначале дождь, потом росу, потом ливень. Вы знаете, в христианской жизни на территории всей земли, в истории церкви это случилось. Наша земля в начале пришествия Иисуса Христа, когда Он возродил воскресением Своим церковь, возродил ее воскресением, не смертью. Он воскресением возродил нас к упованию живому. То в это время земля испытала на себе дождь. Потом земля испытывала росу, влаги было меньше. И за счет того, что Слово Божье было редко в те дни и видения нечасты, то очень много родилось деноминаций. Если бы дождь продолжался, то деноминации бы не возрастали. Деноминации появились только потому, что мало было влаги. И появилось много деноминаций, много ответвлений. Но Слово Божие говорит, как ливень потом польется оно на траву. И когда оно польется, как ливень, то оно начнет объединять святых в одно. И святые начнут подниматься над своей собственной деноминацией, начнут рушить свои собственные перегородки и выходить за эти перегородки. Выходить и общаться с другими святыми, которые тоже разрушили свои перегородки. Потому что это будет ливень, это будет мощь. И это будет учение, которое будет работать. Всякое учение, которое не работает, не является евангельским, хотя и читается из Евангелия. Потому что Евангелие толкуют все. Но то толкование, которое не меняет жизнь людей, не приводит их в соприкосновение с живым Христом, не является евангельским учением. Евангельское учение всегда цельное и никогда не противоречит само себе. И всегда объясняется Писанием. Любое место Священного Писания объясняется другим местом Священного Писания. И любые откровения и пророчества, какие бы ни были духовные проявления, все контролируются Писанием. Итак, Дух Святой сегодня направлен к нам для того, чтобы излиться на нас, как ливень. Потому что мы подошли к последней исходной черте Церкви Иисуса Христа на этой земле, и Он начнет проявлять свою мысль, свое слово. и это пророческая песня. Смотрите, с чего она начинается, 3 стих. «Имя Господа прославлю, воздайте славу Богу нашему». Любое служение, не начинающееся с прославления, не есть служение Богу. Вы знаете, часто человек приходит и начинает свою молитву, падает и сразу начинает что-то просить. Поэтому небо часто бывает для этих людей закрыто. Ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Давид знал это, что Бог проявляет свое присутствие там, где его прославляют. Прославляют его в горе и в беде, в потерях. Когда Иов потерял все, он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». То есть при своих потерях и при своих утратах, когда планы его разрушались, и сатана забирал его детей не в преисподнюю, с этой земли, он убил всех его детей. Он нанес ураган, бросился с сильной яростью на его детей и убил всех, потому что Бог говорит: «Я посмотрю, можешь забрать у него детей». Но он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». Забрал у него стада, он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». Поразил его проказою, он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». Жена сказала: «Похули Бога и умри. Ты что благословляешь? Разве ты не видишь, что что-то не то с тобой? Это уже не Бог. Какого Бога ты благословляешь? Ты видишь, что несчастье катится за несчастьем, а ты все еще не порочен. Да похули Бога и умри». Он говорит: «Нет, никогда. Да будет имя Господне благословенно». Он благословлял его, и в продолжении 4 лет, находясь в этой жуткой проказе, от которой умирали в течение нескольких месяцев, он где-то, подходя уже к 4 годам, вдруг стал восклицать. Вначале он просил какого-то суда, его благословения перемешивались с плачем и воплем. А потом вдруг он закричал: «Жив Господь! Не поколеблюсь! Он восстановит меня!» Вот здесь Бог прославляется. Когда? Когда мы свидетельствуем Его Слово. Не то, что с нами происходит. Беда может катиться за бедою. Страдание идти за страданием. Но имя Господне прославляется, когда мы стоим на Его Слове и говорим: «Да будет имя Господне благословенно». Моисей стоял перед Израилем. Перед Израилем, практически которого уже не было. Это был новый Израиль. Только 2 человека из всего Израиля остались. Иисус Навин и Халев, с которыми вышел Моисей из Египта. Он смотрел на новое поколение. Старое поколение, все было уничтожено. Можно было бы плакать и горевать, и говорить: «Боже!» Но он сказал: «Да будет имя Господне благословенно». И далее: «Он твердыня, совершенные дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен». Во-первых, он провозглашает в этой песне, что Бог является несокрушимой твердыней. И говорит о том, что дела его совершенны. Поэтому напрасно человек пытается находить какие-то недостатки у Бога. Он не обращается иногда правильно к Богу, но он говорит: «Так могло бы и не быть. Почему Бог так ведет? Боже, почему ты так делаешь?» Но дела Божьи совершенны, и пути его праведны. То, что он уничтожил этот народ в пустыне, он был прав. Во-первых, Бог верен своим словам. Если бы они остались верны, Бог бы никогда не нарушил своей верности. Но они нарушили завет, и поэтому они нарушили, и Бог вынужден был поступить по их молитве. Они просили его в пустыне: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И он им точно так простил, как они прощают. Я, конечно, говорю на нашем языке. Они тогда говорили: «Мы не можем войти в эту землю. Мы не войдем туда». Бог сказал: «Вы войдете туда». И эти 2 помазанника Господни говорили, что эти великаны достанутся нам на съедение. Мы изжарим их, как саранчу на вертеле. Этих великанов, они достанутся нам на съедение, мы их съедим. Потому что эти 2 помазанника рассматривали этих репаимов с высоты Божьей вершины. Бог твердыня, Бог совершен. И когда они смотрели на эту твердыню и с этой твердыни взирали, великан был почти невиден. Нужно было особые подзорные трубы, чтобы с этой великой Божьей горы рассмотреть этих великанов. Они ползали там, как муравьи. А эти говорили, мы были в глазах их, как саранча. И, конечно же, Бог говорит, так и будет с ними. Они все падут здесь ко смене. Говорят, лучше бы мы умерли здесь. Вы так и умрете. Вы своими словами оправдаетесь и своими осудитесь. Не я это предназначил для вас. Я предложил тебе добро и жизнь. Смерть предложил тебе и жизнь, добро и зло. Ты выбрал зло. Ты выбрал смерть. Ты сказал, лучше я паду здесь. Ты и пойдешь здесь. И все те, которые говорят, прости, Боже, меня, в молитве Отче наш, как и я прощаю, будьте уверены, что Бог точно исполнит ваши слова. Он простит вам точно так же, как вы прощаете друг другу, вашим женам и вашим мужьям, вашим детям и вашим братьям и вашим сестрам и вашим друзьям. Точно так же. Точно так же будет любить вас, как вы любите друг друга. Иногда люди говорят, я люблю Бога. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь человека, который рядом с тобою? Ты говоришь, но он в заблуждении. Хорошо, не люби его заблуждение, но люби заблудившегося. Подай руку заблудившемуся и вытащи его. Почему же ты убираешь свою руку, когда тебе говорят «приветствую»? Кто тебе дал право? Ты что, пастор? Отлучать целые церкви, целое соединение, не приветствовать. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что все пути Божьи совершенны. У Него нет неправды. Он праведен и истинен. И далее говорится об этих людях. Но они развратились пред Ним. Он остался верен своим словам, но они развратились пред Ним. Они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Еще раз мы встречаемся с положением, что не все люди являются Божьими детьми, и не все люди являются подобием Божиим. Не все. Потому что сатана тоже что-то делает. У него тоже есть свои дети. И у него тоже есть сыны, которые подобны ему. И если Иаков сказал, чтобы мы благословляли детей Божиих, он сказал, что мы можем благословлять Бога, но в то же время проклинать человеков, сотворенных по подобию Божию. Вы скажете, что любой человек сотворен по подобию Божию? Нет, Слово Божие здесь говорит, они не дети его по своим порокам. Иисус сказал, «Элите своего народа, ваш отец – дьявол. Если бы был правда ваш отец Авраам, дела Авраамовы делали бы. Если бы правда отец ваш был Авраам, то вы, встретив этого самарянина, совершенно человека чуждого учения, вы не прошли бы мимо. Вы бы остановились около него. А это ваш брат был, ты левит, и ты проходил мимо. Тебе судьба этого левита была безразлична. Он иудей, он шел оттуда». Ты священник, проходил, и тебе было безразлично. И вот некто самарянин склонился и поднял. Иисус сказал, иди, ты поступай так же. Говоря об этом и обо всем, и приводя аналогию и параллель с нашим временем, я хочу, чтобы мы поняли, что Слово Божье живо и действенно, и что это не простая история, это написано нам на назидание. И далее Бог говорит с горечью, «Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Вспомни дни древние. Помысли ли так прежних родов? Спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Вы знаете, что Бог давал пределы всем народам. Апостол Павел в своей проповеди однажды выразился такими словами, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови. И Он расселил их и дал им время и пределы их места обитанию. Иногда мы думаем, что каждый властелин захватывает те пределы вне божественных планов. Нет, Бог говорит, я отдаю Навуходоносору эти пределы. А потом Он эти пределы меняет, Он Бог. Мы можем смотреть на географическую карту, на государство мира. И люди сегодня враждуют. И они ставят границы, но эти границы все время меняются. Потому что они зависят от того, кому, сколько Бог назначил. И тогда вы можете противостоять сильной армии, и слабая армия придет. И если Бог назначил этой армии овладеть сильными, они овладеют сильными. Не сильный побеждает в бою, а побеждает тот, кому дает Бог. Не проворные имеют успех в беге, а те, кому дает Бог. Иногда мы смотрим, как ему престол достался, каким образом ему достался престол. Бог дал ему престол. И он ему дал этот престол, потому что он посмотрел, какие вы, такой будет и ваш царь. Бог всегда дает правительство народу такое, какое сам народ. Практически зависит от церкви. Какая церковь, такой будет правитель. Именно потому, что церковь пала, пришло коммунистическое правительство. Царское правительство было неспровергнуто. Напрасно сейчас обвинять коммунистов, обвинять дьявола. Да, дьявол подлинный виновник, но церковь виновница трагедии в той стране. Она отдала всю власть ортодоксальной церкви, которая, нарушая свои же собственные уставы, вершила и творила беззаконие, которая уничтожала помазанников Господних, отлучала их от церкви. И, наконец, пришел конец. И тогда Бог излил свой суд. И я молюсь, чтобы церковь в России, Украине, Белоруссии наконец-то поняла, что этот ливень не для того, чтобы злаки пришли к жизни, а для того, чтобы созрел плод. Если церковь воспользуется, очень короткий промежуток, мы сейчас все стоим, не только люди России, люди Америки, Японии, Кореи и всех островов, стоят перед великими свершениями, которые свершатся на земле. Мы подошли к концу времен. Времени больше уже не остается. И если церковь где-то не поймет, это ее будет вина, не вина Бога. Бог скажет: я верен, я праведен, я истинен, но они развратились. Они подумали: вот для этих целей дан ливень, для этой цели дан дождь благовествования, а он дан совершенно для другой цели. Бог так хотел, наконец-то, облагородить своих овец, а овцы совершенно заброшены. О них никто не печется, они брошены и побежали за новыми овцами, которых приведут в эту же отару, и они будут точно там так же медленно и верно умирать, будучи точно такими грязными, как и эти, в репейниках, в колючках, и никто о них не позаботится, и никто их не накормит. Церковь сегодня нуждается в учении. Это ее хлеб. Духовное проявление не питает церковь. Учение питает церковь. Слово Божие питает церковь. Поэтому Иисус всегда пытался, чтобы люди увлеклись Его словом и Его учением, а не чудесами и знамениями, которые следуют за этим. А люди решили, что пища – это чудеса и знамения и исцеление. Исцеление не является пищей. Истинная пища – это когда Дух торжествует. Это учение Иисуса Христа, пришедшего. И когда мы начинаем его пробовать, оно невкусно на этот язык. Но для уст духовного человека – это подлинный мед, подлинное молоко, подлинное произведение полей, подлинное вино. И Бог говорит: вспомни дни древние, вспомни, что это я дал народам пределы, не они сами себе их достигают. Вспомни, что я низвергаю с престолов и поставляю на престол. И я буду это делать по вашим молитвам. По вашим молитвам я поставлю на престол того, кого вы хотите и кого вы просите. И как вы будете просить, так и получите. Конечно, просьба церкви должна соответствовать ее святой жизни. Если святая жизнь церкви расходится с ее просьбой, она ничего не получит. Вера, действующая любовью, получит все. Святая церковь, живущая святой жизнью, Бог ответит ей. Бог отвечает праведникам и святым, которые продолжают делать правду и освящаться. Он говорит: ибо часть Господа народ его, и Иаков наследственный удел его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Как орел вызывает гнездо свое. Бог показал, что Он нашел нас в пустыне, дикой и печальной. И Он нас собрал, как птица собирает птенцов в этом гнезде. И Он воспитывал нас в этом гнезде. И когда пришла пора летать, Он стал вызывать нас из этого гнезда. И вызов из этого гнезда был непростым. Вы знаете, что христиане никогда не хотят выходить из гнезда. Им всегда нравится благословение. Когда маленькие орлята рождаются, то есть из яйца вылупился орленок, то обычно орлы вьют гнезда высоко в горах, из колючек, из терновника. Они просто делают такие венцы колючие, а потом начинают устилать его мхом. И вскрывается, колючек больше нет, а потом сверху перья, и тогда откладывают яйца. И потом птенцы находятся в этом гнезде, и они начинают кормить. Птенцы ничего не заслуживают, не трудятся. Прекрасно, они растут, у них выросли крылья. Но они не летали на этих крыльях, но они думают, у меня прекрасные крылья. Бог благословляет меня всем, Бог благословил меня всем. А теперь Бог говорит ему, давай полетим. А он не хочет летать, он не хочет жить верою. Жить верою – это в кризис. Боже, я никогда не ходил, да, у меня есть вера, но я никогда еще ее не пробовал. Вы знаете, что вера действует в кризисе. Только тогда, когда у вас ничего нет, когда Бог начинает забирать, как у Иова, одно за одним, а он остается на Слове Божьем, говорит, жив Господь, он восставит распадающуюся кожу мою сию, он исполнит Слово Свое, я стою на Слове Божьем. Он начинает его вызывать, и они не хотят. Но он не будет их выталкивать из гнезда. Он тогда убирает пух и начинает снова их звать. Уже не так мягко. Уже тех благословений нет. Что-то произошло, мы согрешили, наверное. Боже, мы начинаем искать, где мы согрешили. Никакого греха нет. Не хотят опять лететь, не хотят жить верою. Хотят вот думать, что вера это вот я говорю, и оно приходит. Да, это так. Но вера действует в кризисах, когда ничего нет, когда чувства говорят обратное, когда вся пресса говорит обратное. Когда все твои знания и опыт говорят, уже ничего поправить нельзя, все закончено, все умерло. Вот это вера, но орлята еще этого не знают. И он вызывает их. Он говорит, я учил вас летать таким путем. И тогда он забирает мох. И когда начинает забирать мох, начинает литься кровь. Они попадают на жало терновника, и им поневоле приходится выйти только здесь. И здесь, когда они выходят, он говорит, полетели. Они начинают делать попытки полета, но крылья неопытные, мускулатура неразработанная, упражнений нет. И они с ужасом летят в бездну и говорят, погиб, все пропало, нет ничего. Боже, неужели это конец? Неужели столько я стремился и страдал? Страдание – это то, что он в гнезде страдал, он еще не знает, что такое страдание. Страдания будут тогда, когда ты выйдешь и будешь летать на мощных крыльях. Вот тогда начнутся настоящие страдания. А он считает, что много страдал, потому что не хотел жить верою, поэтому и страдал. Если бы он захотел жить верой, он вообще бы не страдал этими страданиями. И летит, и уже перед самой землей, когда ему вот-вот разбиться, орел подлетает и подхватывает его. И снова поднимает на головокружительную высоту. И в это время он крепко держится и говорит «Аллилуйя, слава Богу!» И даже харизматом в это время становится. Вот, смотрит такая высота, хорошо держаться. Все, давайте со сборников песни все выкинем новые харизматические песни. А потом опять полет. И тогда опять нужно возвращаться к сборникам. Опять скорбные дороги, опять полет, опять будет, не будет. Вынесут крылья, не вынесут. Иногда над морской пучиной бросает. Вот таким образом орел вызывает гнездо свое. Тот, кто наблюдал, и тот, кто знает, как орлы вызывают свои гнезда и учат орлят летать. Бог говорит, я вас так учил летать. Многие сидящих здесь сегодня находятся, кто окровавленный, но все еще не может двинуться, и сатана говорит ему, ищи грех. Кто от скорбей, не видя греха, просто думает, это скорби, это сатана на меня нападает. Это сатана делает так, а это Бог убрал весь мох и весь пух. и хочет, чтобы ты начал жить верой, и чтобы ты поднялся на крыльях твоих. Когда ты поднимешься на крыльях веры, ты не будешь ощущать боли, ты не будешь ощущать разрушенные планы, ты не будешь зависеть от материальных обстоятельств. Бог говорит: «Я и этому научил тебя». Я дал это в учении, что если ты поймешь, это мое учение, это мое слово, оно поднимет тебя. И запомни, я никогда не допущу, чтобы ты упал и разбился. Если ты будешь стоять на моем слове и будешь умирать, лучше умереть на слове. Почему многие святые умерли, не пошатнувшись в вере, и они получат? Конечно, мне лучше умереть в вере и не получить обещанного. Зато я получу там, нежели заранее сделаться пессимистом, сложить крылья и сказать: «Все это обман, ничего не получается», и пойти камнем и разбиться. Но когда вы делаете попытку, повторяю, тогда вы не разобьетесь. Если вы просто сложили крылья и говорите: «Ничего не получается», у вас ничего не получится. Но если вы делаете попытку и пытаетесь как-то устоять на потоках воздуха, вы еще не умеете применять веру и не понимаете ее хорошо на практике, только на теории, что вера не в чувствах, вера на Слове Божьем и больше нигде. Это Слово вот здесь, в знании, а не в чувствах. Чувства говорят одно, а Слово Божие и знания мои говорят совершенно другое. Вот почему прощаем мы друг друга не на уровне наших чувств, а на уровне знания. Потому что наши чувства возбуждаются от нашего знания. Если вы будете любить человека только чувствами, жену или мужа, ваша любовь скоро потускнеет, станет серой и жалкой. Нужна высокая любовь, одухотворенная, которая вот здесь, знание, которое зиждется не просто на чувствах, но на обязательствах. И тогда вы можете знанием поднимать ваши чувства и раздувать ваш костер, как хотите. Точно так развивается и любовь к Богу. Бог не смотрит на наши чувства и не обвиняет нас, что в наших чувствах, быть может, холодность. Там может сухость и холодность. Там ничего лучшего и не может быть. Там закон греха и смерти. Но когда Бог приходит туда, Он приходит через дух, через просвещенный разум. Там не написано: «Прочувствуйте волю Божию», а там написано: «Познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Познавайте, только можно рассудком познать. И если Слово Божие говорит сердцем, то, конечно, не этим насосом. Когда оно говорит сердцем, оно имеет в виду сердце нашего ума, то есть наш интеллект. Есть и сердце духа, есть сердце души и есть сердце тела. Потому что мы тройственны, мы дух, душа и тело. И у каждой субстанции есть свое сердце. Сердце – свой центр, свое министерство. В духе министерство – это там, где идет поклонение Богу. Совесть, которая осуждает нас, когда все нас оправдывают. И которая оправдывает нас, когда все нас обвиняют. Оправдывает, окропленная кровью Агнца. Пусть вас оплевали, пусть вас выгнали, но окропленная кровью Иисуса совесть говорит: «Слава Богу, я не сделал никакого зла ни одному из этих людей. Я здесь, потому что захотел жить благочестивой жизнью». Да и все, желающие жить благочестиво во Христе, будут гонимы и будут отлучены от синагог. Таким образом, Бог вызывает гнездо свое и напоминает: «Я люблю вас, и я хочу, чтобы вы научились летать». Он говорит: «Я один был с вами, и не было с вами чужого Бога». Стих 13. «Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей». Он вознес его на высоту земли. Вы знаете, высота земли. В буквальном смысле слова Бог называет Израиль высотою земли, израильскую землю. Хотя в Израиле нет таких высоких гор, есть такие вершины, что израильские вершины померкнут. Но Бог исходил из своих мерок. Он сказал: «Израильская вершина самая высокая, и израильская земля – это высота всех земель и краса всех земель». Вы знаете, вы иногда слышали, как проповедники расхваливают израильскую землю. Я тоже иногда расхваливаю ее, хотя ни разу не видел. И говорю: там такие поля и такие луга, такие равнины. Я просто изучил это, и я верю, в описание тех путешественников и Слово Божие какая-то земля. Но практически есть места краше Израиля. Хотя и говорит: «Я лучшего не видал». Нет. Лучшие есть места земли для вот этого глаза. Но Бог называет совершенно по-другому. Он говорит, оно лучше потому что я там. И потому что очи мои там. Как только Бог забрал свои очи оттуда, эта земля сделалась голою степью, голою скалою, и ничего там не было. Там, где начнет пребывать Бог, это будет высота земли. Сегодня высота земли переместилась с географического положения, в том, в котором она находилась. Сегодня география стала духовной, она смещена. С момента того, когда пришел Иисус Христос, география физическая переместилась в духовную. И сегодня высота земли – это невеста Иисуса Христа, церковь Его. И Он говорит, я вознес тебя на высоту земли, то есть я принес тебя в церковь мою. Вы знаете, что не все люди имеют привилегию быть в церкви Христовой, быть в теле. Многие люди находятся в религиозных организациях. Они знают только теологически, теоретически, что такое тело или организм. Но на практике они никогда не испытали в своей церкви единство тела, единство ритма, когда все тело зависит от головы, и каждая клетка тела работает, и нет никакого возмущения. И когда чувствуется слияние душ, полное слияние, не слияние какой-то интеллектуальной группы или еще какой-то группки, нет, когда полное слияние. И вы знаете, что в церкви всегда будут люди разных интеллектуальных уровней, с разными характерами. Иногда с такими жуткими, но все-таки святые и дети Божии. Иногда с такими высокими, прекрасными манерами, но все равно святые. И всем нужно принять святые манеры, вместить друг друга. И здесь только любовь Божия, тело съединит это все. Оно поможет сделаться из тех плохих хорошими. У людей почему-то такое мнение. Я думал, это такая церковь. Вы что думаете, если это такая церковь, и здесь все с инкубатора? Да ведь церковь это не инкубатор. Почему вы думаете, что в этой церкви все должны быть вот такого высокого уровня? У Бога нету инкубаторской системы. И Он призывает всех, и притом всех, со всех бездорожий, со всех дорог, по изгородям, потому что званые отказались прийти, и дом наполнился возлежащими. И Он сказал, блудники и мытари вперед вас придут ко Мне, и таковых есть Царство Небесное. Вы скажете, но они не изменились. Да, в твоих глазах они не изменились, но Бог уже смотрит на них иными глазами. Бог уже изменил их, и они уже не смотрят на себя. Они уже тоже внутри изменены, хотя еще снаружи не получается. Но, будь уверен, скоро получится. Он научит тебя летать. Захватывает дух, летишь куда-то, не знаешь куда. Но в последний момент подхватит тебя и вновь вознесет на высоту земли. Потому что ты в теле. И когда ты будешь в теле, то все тело полностью, как только сделали удар в какое-то место тела, все тело моментально обращается сюда, на этот удар, и начинает рассматривать, где произведен удар. И если там боль, начинает устранять эту боль, начинает работать и обвязывать эту руку, или эту ногу, или этот участок тела. Потому что ты в теле. И Бог моментально, если ты не сможешь молиться в это время, Он кому-то не даст спать, кто в это время может молиться, кто с Ним в мире. Если ты не в мире, то кто-то в теле в мире будет, и Бог отнимет у него сон и даст ему на сердце твое имя, и он начнет молиться о тебе, и по его молитве Бог ответит на твое молчание, на твое бессилие и поднимет тебя. Вот это есть высота земли, церковь Иисуса Христа. И он говорит, я кормил тебя произведениями полей. Разумеется, эта высота имеет свои поля. Эта земля имеет свои поля, и там есть посевы, и там есть жатва, произведение полей. Он говорит, я кормил тебя произведениями полей. Что мы сеем? Мы сеем любовь друг к другу, и потом мы пожнем ее на этих полях. Мы сеем материальное, пожинаем духовное. И, конечно, Бог сказал, я и материальное дам вам, но это будет просто бесплатное приложение. Далее Он говорит, я питал тебя медом из камня и елеем из твердой скалы. Произведение полей, мед и елей, молоко, тук и вино и кровь – это все Слово Божие. Здесь Слово Божие выступает как мед из твердой скалы, из камня. Мед – это откровение всемогущего, откровение, которое еще не совершились в нашей жизни. Это пророчество будущего является медом. Всегда, когда Бог давал будущее, пророчество на будущее и говорил, Он сказал, возьми книжку и съешь. Я съел ее, она была сладка в устах моих, как мед. И Он сказал, тебе опять надлежит пророчествовать о народах и царях многих. И горько стало во чреве моем. А это уже практика, это уже не теория. Практика, теория – это когда мы едим, когда мы получаем пророчество о разделении души и духа, что наконец-то мы освободимся от тирании своего падшего Адама, от своего характера, от суетной жизни, переданной от отцов. Мы выходим и говорим, во имя Иисуса я отрекаюсь от суетной жизни. Откровение, что Бог юридически действительно нас обрывает концы с этой греховной жизнью, переданной от Адама, включая наших отцов, приносит нам радость, и на какое-то время мы действительно парим. А иногда бывает сразу, не парим, а моментально летим куда-то в бездну после такого отречения. И сатана говорит, я тебе сейчас покажу, где ты отрекся. Ты сейчас у меня будешь лежать здесь, и прямо грязь бросает. И мы в ужасе говорим, Боже мой, со мной вообще никогда такого не было. Он говорит, тебе лучше было бы не отрекаться. Но запомните, хотя с вами никогда такого не было, но вы всегда там были. Он просто не пугал вас. Но тем не менее вы сидели у него на цепи, а теперь вы стали вырываться из этой цепи. У вас просто крылья еще не научились вносить, но цепи порваны в момент того, когда вы исповедали и сказали своими устами веру и сердце, я отрекаюсь от суетной жизни, от традиций моих отцов. Бог пересек эти цепи. Дело в том, что крылья наши еще не научились летать. У нас есть хорошая теория, но у нас очень мало практики. И мы молимся всегда, особенно сейчас в последние дни. Боже, введи нас в настоящую живую сферу битвы, где мы будем молиться не просто под вдохновением, а где будет, быть может, течь пот, но мы скажем, нет, я буду стоять. Вот до тех пор, пока будильник не зазвенит, вот я поставил на час, вот и час я буду упражняться в молитве. Я поставил вот эту пленку, и пока она не закончится, я буду упражняться в молитве. То есть вполне можно упражнять себя вот таким образом по часам, упражнять себя. В это время мы переходим, мы упражняем, и крылья наши начинают крепнуть. То есть, как любой человек, как Павел сказал, те, кто бегут на ристалище, бегут все, но получает награду один. Но прежде чем бежать на ристалище, все бегущие спортсмены, прежде чем выйдут на ринг или на старт, на беговую дорожку, у них есть комната, где они занимаются, и у них место отведенное для них есть, где они учатся бегать, чтобы их легкие, их сердце, их мускулы были выносливыми. Они очень разборчивы в это время в пище. Они знают, что можно есть и чего нельзя есть, и сколько можно есть, чтобы выйти на беговую дорожку и прийти первым. Да, Бог благословил нас пищей, но Он сказал, что многие из-за этого обжорства, когда придет жених и нужно будет выйти на беговую дорожку, они быстро сойдут и будут там в блевотине лежать. Вы видели спортсменов, которые плохо занимались и потом бежали и сошли с беговой дорожки, и потом рвота на них нападала. Это всегда бывает с спортсменами. Если ты плохо занимался, ты обязательно будешь бежать, тебя стошнит, ты вырвешь, ты уйдешь, ты не сможешь дальше бежать. И Слово Божие говорит, пес возвращается на свою блевотину. Но те, кто по-настоящему научится бороться в молитвенных комнатах, они не уйдут с беговой дорожки, они придут. Вы скажете, но только один придет. Павел привел лишь только образный пример. Этот один или это одно будет тело Христово. Если вы будете приобщены к телу, будьте уверены, вместе с телом будете восхищены. Одно из откровений для церкви. Если вы принадлежите к телу, неважно, какое место вы занимаете в теле, какую функцию вы исполняете, если вы чувствуете ритм невесты, ритм тела, когда она будет восхищаться, так как вы ее часть, вы тоже восхититесь, будьте уверены. Бог никак не может, восхищая телу, ступню оставить, ухо оставить одно, забыть, или руку оставить, сказать, тебя здесь не в порядке что-то. Тело позаботится о том, чтобы все было чисто. Оно будет все восхищено. И если вы являетесь частью тела, то вы будете восхищены. И, конечно, всякий раз, когда я говорю о теле, хотя многим это непонятно, но тем не менее я все равно это скажу. Демократические структуры не имеют тела. Они имеют организацию. Только теократия имеет тело. Истинная теократия, не ложная. Существует ложная теократия. И существует ложная демократия. Теократия – это власть Бога. Это когда Церковь пасется человеком, поставленным Богом, а не выбранным из людей. Когда этот человек контролируется сам собою, а не людьми. Вы знаете, что каждый должен контролировать сам себя, но ни в коем случае никого другого. Жена не имеет права контролировать мужа, и муж не имеет права контролировать жену. Хотя они муж и жена, и хотя муж ответственен за нее. Бог не контролирует своей церкви. Мы можем контролировать рабов и контролировать детей, потому что они тоже ничем не отличаются от рабов, пока они придут в зрелый возраст. Но взрослых детей нельзя контролировать, с ними нужно вести на равных. Любить, показывать и подружиться. И также мужу, жене и жена с мужем не должны брать под контроль. И вот здесь Слово Божие как раз и говорит об этом меде. «Я питал вас медом из камня. Бог твердыня моя». То есть этот мед, когда вы понимаете, что он твердыня, то есть несокрушимый, вы построили на этом камне основание свое, и тогда, когда вы чувствуете, что Бог твердыня ваша, только тогда он начинает посылать вам откровение будущего. Он вам говорит, ты не умрешь. Ты восхитишься, ты выйдешь победителем. Почему? Потому что ты стоишь на камне, и он начинает питать тебя медом из камня. А если ты не на камне, если ты на песке построил свое строение, и просишь, Боже, что будет завтра? Говорит, завтра будет хорошая погода. И вдруг наводнение. Боже, ты же говорил, хорошая погода будет. Наводнение. Дом сносит. Ни на чем стоит. Начинает плакать, а Бог говорит пророку, что ты плачешь. Если ты не мог спешими бежать и заплакал, а что ты будешь делать наводнение Иордана? Что ты будешь делать, когда пойдет конница? Если ты спешими бежал, и они утомили тебя. То есть пророк пришел жаловаться, думал, Бог сейчас скажет, о, да, вот это потому, а он ему сказал, то, что с тобой случилось, случится еще хуже. Но ты должен все победить. Он говорит, будет еще больше, будет наводнение Иордана, пойдет конница. Поэтому ты должен построить дом свой на камне, твердыня. И тогда, когда приходит бедствие, ты убегаешь в башню, имя Господа, крепкая башня, то есть Слово Божие, и ты безопасен. Ты стоишь, и ты не боишься смерти. Ты смотришь свободно ей в глаза и говоришь, я могу умереть, сатана, телом, но мое вечное положение во Христе Иисусе не возьмешь, не отдам. А иногда и прямо будете говорить, и тело не возьмешь. Иногда Михаил Архангел будет воевать за ваше тело так же, как воевал за тело Иисуса. Если ты тело Христово, то Михаил Архангел будет послан отвоевать твое тело, чтобы оно не было и не подлежало распаду. Ты умрешь, но воскреснешь, но не будешь предан распаду. Это мед. И далее говорится и елеем из твердой скалы. Елей мы получаем тогда, когда Бог нас уполномачивает на что-то. Елей всегда воздевался при полномочиях, помазании. Когда возливали елей, человека помазывали в пророки. Возливали елей, человека помазывали в цари. Пойди и помажь в пророки вместо себя Елисея. Видите, в пророки тоже нужно было получить помазание, полномочия. И он должен был помазать Елисея в пророк Илья. И пойди, помажь этого царя, вылей на него елей. И он ходил и выливал елей на головы языческих людей, которые должны стать царями. Елисей точно так делал, другие пророки делали. Елей – это слово Божие, но другое слово, не то, что мед. Елей – это когда вы облекаетесь властью наступать на всякую силу вражью, царствовать. Елей дается для священодействия и для царства. Видите, до этого елей не давался человеку, теперь Бог поднял его и говорит «из твердой скалы». Если твое учение настолько крепкое и твердое, и ты можешь в нем стоять, точно так же, как мед из скалы, из твердого камня, а теперь из скалы, на высоты. Когда говорится скала, когда мед из камня имеется в виду тоже твердыня, но имеется в виду основа, на чем ты строишь. Но когда говорится елей из скалы, имеется в виду как гнездо высоко на скале. То есть ты вознесен слишком высоко, и на этой твердыне Бог тебе дает оттуда елей, уполномачивает тебя с вершин гор, дает тебе силу на священодействие и на царство, наступать на всякую силу вражью, а также священодействовать, значит молиться друг о друге. И эта молитва такого человека многое будет делать в жизни святых Божиих. Вы будете молиться молитвою, и небо не даст дождя, помолитесь, и опять даст дождь. И всякую молитву и прошением вы будете молиться согласно воле Божией. У вас учение есть. Все, что вы будете молиться по воле Божией и будете все получать. Иоанн говорит, поэтому, когда все, что мы просим по воле Его, знаем, что получаем. Почему? Да потому что просим по воле, как написано. Мы знаем, что Бог этого хочет, поэтому я и прошу. Я знаю, что Бог хочет возвратить из плена народ. И я говорю, Боже, 70 лет закончилось, ты открыл мне, закончилось. И я молю тебя, исповедую грехи мои, грехи народа. Выведи Израиля из Вавилона. Сегодня церковь должна об этом молиться, чтобы Бог выводил Израиля из Вавилона, церковь свою из Вавилона. В Откровении сказано, бегите из Вавилона, ибо Вавилон предан на заклятие. Вавилону подписан смертный приговор. Вавилон – это смешение божественного с человеческим, с сатанинским. Вавилон – это сыновья Божии, дети Божии, сыны Божии стали брать за себя дочерей человеческих, и они стали рождать им исполинов. Сегодняшнее служение, миссионерская деятельность – это исполины. Но вы никогда не смотрите на исход, на успех. Всегда посмотрите на учение, есть ли там человеческое, смешано ли там божественное с человеческим. Вы знаете, божественное не всегда красочно и величественно в глазах людей. Когда божественное с человеческим сливается, начинают строить города, возводить стены, дворцы. Но когда там чисто божественное, он говорит, живите в шатрах, вы странники и пришельцы. Я имею в виду состояние людей. Я не имею в виду, что построить какую-нибудь хибару, натянуть палатку и собираться в ней, а сказать, а другие вот дворцы строят молитвенные дома. Нет, состояние. Можно быть в этой палатке, а состояние иметь вот здесь, на земле. Как я говорил, можно быть бедным. То есть это не я говорил, а Иаков, я повторяю его, я следую за ним. Он говорит о том, что многие желают и ничего не получают, потому что просят не на добро, а на зло. Или же не получают, потому что не просят. То есть есть люди, у которых состояние неправильное. Они не богаты, но они желают богатства. А другой человек богат, но он не желает богатства. То есть он его желает постольку поскольку. Главное, чего он желает, быть с Господом. Остальное, сколько Бог дает, он благодарит Бога. Дал богатство, слава Богу, бедность, да будет прославлено имя Господне. Я и в бедности могу Бога славить. Сатана, не возьмешь меня. Голодать и голодом не возьмешь. Смертью будешь пугать, не запугаешь. Нас и так считают, как овец, обреченных на заклание. Но мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. И поэтому елей из твердой скалы, когда Бог поднимает вас, согласно своего слова, поднимает учением. Без учения вы не можете быть подняты. Не можете быть подняты. Учение должно быть основательным, определенным и ясным. Вы должны знать, что делать. И оно будет работать. Оно поднимет вас на скалу для вас недосягаемую. И говорит, воззови ко мне, я отвечу тебе и покажу тебе то, чего ты не знаешь. Великое и недоступное. Я подниму тебя, я вознесу тебя. И там я дам тебе елей. Высеку его оттуда. И этот елей сделает тебя полномочным Царства Небесного. Ты придешь как царь и как священник. Вот что значит, Бог дает своей церкви. В этой песне Бог дает своей церкви. Несмотря на то, что многие согрешили, но те, которые остались, Он им дает мед из твердого камня и елей из скалы. Далее говорит, я питал вас молоком коровьим и молоком овечьим. И туком агнцев, и овнов басанских, и козлов, и тучную пшеницею. Я питал вас маслом коровьим и молоком овечьим. Слово Божие говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Чистое словесное молоко – это не слово, которое вы читаете, а слово, которое вы слышите, когда оно толкуется с кафедры. Словесное молоко, греческий подлинник, имеет в виду, когда оно говорится человеком, который толкует его. Возлюбите это слово. Я понимаю, есть люди, которые говорят, чисто словесное молоко, это когда я читаю. Нет, это не молоко. Когда ты читаешь, это твердая пища. Молоко – это то, что переработано в ком-то, и потом идет из него в виде молока, он съел. Вы знаете, молоко идет от твердой пищи. Корова должна поесть траву, и потом только у нее будет молоко. Мать должна что-то съесть и потом покормить ребенка, а иначе не будет молока. Ребенку нельзя давать эту пищу, он ее не усвоит. Многие святые думают, о, у меня есть слово Божие, я сам. Ты сам ничего не сделаешь. Если ты покаялся и пришел к Богу, у тебя хороший интеллект. Я видел этих интеллектуалов, жалких и бедных. Я видел, как церковь носилась с этими интеллектуалами, не зная, где их посадить. Вчерашний профессор сегодня покаялся, завтра уже стоит за кафедрой проповедник прима, то есть самый первый интеллектуал. Что он может дать? Он убьет вас всех своим интеллектом. Убьет в буквальном смысле слова, потому что Слово Божие открывается смиренным. Открывается, когда мы строим, когда мы научимся брать это молоко сперва от другого, а потом уже начнем есть сами. Никто, не учившись, не может стать учителем. Есть много учителей, которые никогда не были учениками, или всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Поэтому здесь имеются в виду люди, помазанные люди Божьи, которые могут, они выросли, они могут читать это слово, и Бог открывает, они его переваривают себе, и потом говорят, и Слово Божие говорит, возлюбите это молоко. И здесь Бог говорит, я питал вас таким молоком, коровьим молоком, маслом коровьим. Масло – это взбитое молоко, это более концентрат, это более глубокое погружение в слово и изучение этого слова, и толкование этого слова. Но опять масло получается из молока, когда вы работаете над ним. Я питал вас туком агнцев, это изобилие. Тук всегда принадлежал Богу, Бог говорит, я питал вас туком. Но практически тук никто никогда не ел. Как кровь, так и тук, то есть это внутренний жир. Категорически запрещалось евреям есть тук и есть кровь. Это было святыня Господу. Тук всегда сжигался и полностью отдавался Богу. И вдруг Бог говорит, я питал вас туком. Что имел в виду Бог? Только церковь может питаться подлинно тем, чем питается Бог, потому что Израиль не был одно тело, а мы стали одно тело с Ним, и теперь то, что принадлежит Иисусу, принадлежит нам. И Он говорит, я питал вас туком, то есть жертвой вот этой, которую Бог дает. Речь идет об Иисусе. Теперь мы проходим настолько глубоко посредством крещений и завета, глубоко проходим вглубь смерти Господа Иисуса, и погружаясь, открываем там великие источники благословения. Давид говорит, проходя долиною плача, не открывает мне источники вод. В долине плача. И дождь покрывает их благословением. Вот таким туком агнцев и овнов, вассанских и козлов питались. Тучною пшеницею. Речь идет о лучшей пшенице. И ты пил вино, кровь виноградных ягод. Видите, здесь вино, кровь. Одно и то же, вино и кровь. Иисус взял вино, он не взял виноградный сок. Он взял вино, кровь виноградных ягод и сказал, сия кровь моя нового завета. Когда он говорит, ты пил вино, это значит, Бог дал нам сына своего, и посредством сына его мы могли пить эту кровь. Он сказал, кто не будет пить крови сына человеческого, не будет иметь в себе жизни, ибо кровь моя есть истинное питье. Кровь Иисуса не только есть истинное очистилище, которое очищает нас, средство очищения наших клеток, нашего тела, но это средство жизни нашей, это истинное питье, это истинное лекарство, это истинная победа. И он говорит, и ты все это пил. И далее говорится, и уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел, и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих. Я хочу на этом сегодня остановиться, чтобы потом дальше на следующем разборе слова углубиться на эту божественную боль, к чему она привела церковь и к чему она приведет. Иезекииль сказал, я рассужу между овцою тощую и между овцою тучною и буду пасти их по правде. Тучную и разжиревшую совершенно истреблю. Мы будем говорить, почему он уточнел, почему вместо того, чтобы быть нормальной овцою, разве плохо быть тучной овцою? Дело в том, что тучная овца начинает тиранить тощую овцу. Она начинает ее уничижать и оскорблять, и говорить, я святее тебя, потому что у меня больше благословений, ты видишь, сколько у меня жиру. Ты видишь, сколько у меня тука? Это все признак благословения. А ты тощий. У тебя этого нет. И оскорбляли их. А они не знали, что они одинаковы пред Богом. И что Бог не имел в виду, чтобы ты стал. Ты тучный, потому что ты не смотрел за тощей. Если бы вы вдвоем делили все пополам, он бы не был тощим, а ты бы не был тучным. Ты просто был бы упитанным. Но ты бы не разжирел, чтобы забыть Бога. Ты бы никогда его не забыл. Поэтому на этом сегодня мы остановимся. Мы сейчас... И объясните, пожалуйста, место Писания Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры». Что имеется в виду в единство веры? Означает ли это, что мы все должны одинаково понимать истину? Благодарю за ответ. Прежде чем написано «все придем в единство истины», там написано «для того, чтобы мы пришли в это единство, Бог, во-первых, поставил в церкви апостолов, во-вторых, пророков и, в-третьих, учителей. Доколе все не придем вот в это единство веры, в полную меру возраста Христова». Единство веры происходит от духовного роста. Да, все будем понимать одну истину одинаково. С какой бы стороны ни зашли, с этой стороны все видим правильно, и с этой стороны тоже все будем видеть правильно, потому что будут апостолы, пророки и учителя, которые точно объяснят и скажут, и вы отбросите свою фантазию, как иногда мне говорили, ну давай пофантазируем. Один служитель мне говорит, ну давай пофантазируем немножко. Вот когда он услышит какой-то образ, я скажу, он мне всегда предлагал фантазировать дальше. Давай пофантазируем, вот если это место Писания вот так. Я говорю, фантазируй, пожалуйста, сам. Я не фантазирую. То есть вещи, когда мы прекратим фантазировать, вот нам нравится, а есть вещи, которые нам не нравятся. Иногда мне говорят, вот ты знаешь, вот этот образ мне нравится, который ты сказал, а вот этот не нравится. Вы знаете, мы не исходим из того, что нравится и что не нравится. Плоти многое может не нравиться. Поэтому здесь говорится именно о такой вере, единство веры, по учению, когда мы действительно все придем, а мы все придем только при теократии. Если человек, находясь в служении теократии, начинает делать, что ему хочется и как хочется понимать, это говорится о том, что он отделяет себя от единства веры. Он себя от единства веры отделяет. Не мы его отделяем, он себя отделяет. Поэтому да, здесь Слово Божие это и имеет в виду, что мы действительно все придем в единство веры. Все будем одинаково понимать истину. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, если я знаю, что такое водное крещение и зачем оно нужно, но мне всего 11 лет, могу ли я заключить завет с Господом моим? Спасибо за ответ. И да, и нет. Нужно посмотреть на вас и побеседовать с вами. Подойдите ко мне, и мы побеседуем. Возможно, будет и да, а возможно, пока у вас еще в действии крещение. Крещение нужно тем людям, которые уже входят в такую сферу своего возраста, когда Бог начинает им вменять грех. Если я посмотрю по вашему интеллекту, Бог уже начинает вам вменять грех. Бог вменяет грех не по годам, а по интеллекту. Иногда и 20-летним он не вменяет, потому что его интеллект, а иногда и 11-летнему может вменить, потому что он прекрасно понимает. Он серьезен, он понимает Бога, и он все понимает. И тогда такому можно принимать водное крещение. Уважаемый брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Те святые, которые умерли с верой в восхищение, воскреснут ли они раньше пред восхищением, и будет ли так, как было при воскресении Иисуса? Воскресли многие святые и явились некоторым в граде. Объясните, так как по одной проповеди я поняла, что они явятся некоторым предвосхищением. Когда мы видим, что в Писании, которое является образцом восхищения, восхищения Иисуса, то вместе с Иисусом он первенец, а потом вместе с ним, то есть за ним воскресли и другие. И написано «явились». И не только они явились, и сам Иисус являлся, и они являлись. Лазарь не являлся, потому что он воскрес в этом теле, а те воскресли в том же теле, в котором Иисус, в новом теле. И поэтому, когда и мы воскреснем, то есть не мы, а воскреснут те святые, которые умерли с верой восхищения, именно в это восхищение, и так и жили, и умерли с этой верою, то, разумеется, Павел пишет, они воскреснут раньше. Как при последней трубе, так и при утренней звезде, до последней седьмой трубы, точно так же. Живые изменятся во мгновение ока, но прежде чем они изменятся, те воскреснут раньше. Но практически все это происходит в один момент. Те воскресают, а мы изменяемся. И тогда те, которые воскресли раньше, они действительно, Бог даст им явиться кому-то. Тем более, что они будут являться, мы их увидим, они нас увидят. Мы сможем их видеть, потому что мы будем в том измерении, в том теле, в котором и они воскресшие. Но так как нас только что видели, не считают умершими, то не очень и удивятся, если я в каком-то доме появлюсь. Но если появится там их знакомый, сосед умерший, вот, или член церкви, который умер, и они его похоронили и сказали, не знаем, спасен, не спасен. Вот, и вдруг смотрят, он явился. Тогда что, это восхищение? А мы что? И получится тот, я часто так говорю, это так и будет. Многие люди, верующие, которых мы похоронили и отправили в рай, окажутся в аду. И многих, которых мы отправили в ад, окажутся в раю. И многих, которых говорили мы, они не будут восхищены, они будут восхищены. Потому что этим будет заниматься Бог. Конечно же, Бог даст возможность этим святым, потому что так в Писании было, так будет и опять. Явиться именно умершим и воскресшим, явиться многим. Конечно, они не будут появляться у первосвященников. Вы видите, когда Иисус воскрес, Он не появился в доме Каиафа и сказал, ну что, Каиафа, убил ты меня, а вот посмотри, я пришел. Он появился в доме любящих Его, учеников. Когда вы воскреснете, вы появитесь в доме тех, которых надо утешить и сказать, не бойтесь. Вы силу вдвойне будете иметь, вы победите дракона, не бойтесь. До свидания, до скорой встречи, мы скоро вернемся. Через пару с лишним лет мы вернемся назад. И вы изменитесь, и мы составим одно правительство на новой земле при тысячелетнем царстве. Не совсем на новой, на это еще. При тысячелетнем царстве, когда будет царство Христа. Брат Аркадий, ответьте, пожалуйста, что мне делать, когда муж оскорбляет меня и проклинает свою семью? Я его простила в молитве, а он не просит у меня прощения и считает себя правым. Значит, вы не сможете с ним внутренне иметь того же общения. То есть, как жена, вы можете продолжать все делать, но ваш внутренний мир должен быть закрыт для такого мужа. Бог простил весь мир, но до тех пор, пока грешник не придет и не попросит прощения, Бог не откроет ему своего сердца. Точно так и ваш муж. Если ваше сердце в глубине будет закрыто, но вы простили его, но общаться на том же уровне вы не можете с ним. Это не поможет ему, и это не возвысит вас, а просто он вытрет об вас, как от тряпку ноги, и пойдет дальше, потому что считает себя правым. Само уже оскорбление должно говорить о том, что нужно задуматься. Но продолжайте быть мягкой и уступчивой, но внутренний мир должен быть как-то прикрыт. Будьте осторожны, вы уже не можете...